прошлое воскресенье мы начали изучение послания к римлянам. И если у вас есть закладка, как у меня в Библии, такая желтого цвета, то сегодня вы можете посмотреть, у нас вторая проповедь из послания к римлянам, которая называется «Может ли плохая новость стать хорошей?». В прошлый раз мы говорили о Евангелии. Это была первая проповедь. И апостол Павел говорил, что он не стыдится Евангелия, потому что Евангелие есть сила Божия ко спасению. И вот логически кажется, что он должен был бы говорить о любви Бога, потому что он дальше будет говорить о Евангелии. Но он начинает свою весть с плохой новости. Он говорит не о любви Бога, а начинает говорить о гневе Бога. Посмотрите. «Ибо открывается римлянам» 1 глава 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Многим людям очень трудно примирить любящего Бога и гневающего Бога. Люди не могут понять, как это любящий Бог может еще и гневаться. И почему, интересно, Павел начинает свою весть Евангелия с плохой новости, с гнева Бога. И вообще, на кого Бог гневается и почему Он на них гневается? Дальше, изучая все послание, мы увидим, что это обвинение всему человечеству. Павел подведет большую такую черту и напишет: «Все под грехом, все согрешили». Но сейчас, развивая свою мысль, он говорит о язычниках того времени. Вот первый век, весь мир можно было бы разделить на две категории. Это иудеи, это Богом избранный народ, которому Бог открылся и дал заповеди, закон Моисея. Все остальные люди – это язычники. И вот Павел начинает обвинять язычников и говорит о том, что Бог на них гневается. Мне кажется, что перед этими словами подошли бы такие слова: «Встать, суд идет». Потому что Бог обвиняет всех язычников и говорит: виновны. Вот попробуйте себе представить, если бы вот здесь это был зал суда. Вы все были бы обвиняемы, а я бы вас обвинял. И, конечно же, наверное, не все бы вы соглашались с моими аргументами, с моими обвинениями. Кто-то из вас хотел бы возразить, защититься. И точно так, когда Павел обвинял язычников, что они виновны перед Богом, многие могли возразить и не соглашаться. И Павел, он как бы даже предвосхищает те возражения и вопросы, с которыми люди могли не согласиться. Почему же Бог обвиняет язычников? Мы с вами договорились, он выскажет некоторые возражения, чтобы вы не подумали, что мы спорим тут по Библии, что Ваня со мной не соглашается. Он выскажет некоторые возражения, с которыми люди могли не соглашаться тогда с Павлом и сегодня. И суть обвинения Павла в том, что все люди грешат, во-первых, перед Богом, и, во-вторых, друг перед другом. И в этом есть обвинение Павла. И многие могли не согласиться и возразить, например, примерно так. Вот возражение номер один такое.
Я возражаю. За что Бог злится на язычников? Они ведь не имели письменного свидетельства такого, как было у иудеев. Ну, проще говоря, за что Богу злиться на язычников, если у них не было заповедей?
Вполне разумно выглядит. Почему же Бог гневается на язычников? У них же не было закона Моисея. Они же не знали Божьи заповеди. И Павел объясняет. Да, несмотря на то, что у них не было Божьих заповедей, Бог открылся им. Он дал им какое-то познание о себе. Но они подавили это познание Бога. Посмотрите, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человеков, подавляющих истину. Это их можно было бы сравнить с человеком, например, который ночью идет во тьме, и у него маленький светильник. Свет небольшой, но какой-то свет есть, который освещает небольшой участок пути. И представьте человека, который сам берет и тушит и этот свет. Или, например, вот слово «подавили». Вы когда-нибудь, например, купались там в речке или на море и пробовали, может быть, взять мяч и опустить его под воду. Мяч пытается вырваться назад, а вы все равно удерживаете его, вы не даете ему всплыть. И Павел говорит, вот точно так поступили вы. Бог открыл вам некоторое знание о себе, не так много, как евреям. Но что вы сделали с этими знаниями? Вы стали их подавлять. Вы стали отрекаться от них. Вы стали говорить, они вам не нужны. И он говорит, вы подавили истину неправдою. Неправда – это грех. Вот истина и грех – это как вода и огонь. Когда человек в жизни сталкивается с истиной и грехом, то часто ему нужно выбирать. Если человек хочет согласиться с истиной, то, скорее всего, ему нужно будет оставить грех, на который указывает истина. Если человек выбирает грех, то ему будет неприятна истина, которую он слышит. И Павел говорит, что язычники выбрали грех. Бог открылся им, они узнали истину, но они выбрали грех. У одного человека, у кого-то в церкви, я на первой странице в Библии увидел надпись такую. Там было написано так. «Эта книга удержит тебя от греха, или грех удержит тебя от этой книги». И в чем смысл? Если вы будете читать Библию, то вы обнаружите, что Божье Слово будет обличать вас во грехе, и вы станете перед выбором. Или оставить грех и подчиниться Библии. Или вам будет неприятно читать Библию, потому что вы не хотите расстаться со своим грехом. И Павел обвиняет в этом язычников. Бог дал вам небольшой свет, но это свет. Но вы подавили его, потому что вы выбрали грех. На это люди в первом веке могли возразить еще по-другому. Например, возражение номер два. Ваня очень задумался.
Серьезный аргумент вы привели, конечно, но мне кажется, что Бог, может быть, открывался каким-то образом людям, но ведь мы же даже не знаем, что это было за откровение. И в конце концов, возможно, кто-то и поступал так, как вы говорите, но я думаю, большая часть так не поступала.
Возражение, а какое откровение Бог дал? Почему как бы Павел обвиняет всех огульно? Может, это несправедливо обвинять просто всех огульно? И Павел дальше объясняет, приводит аргументы на это возражение. Посмотрите следующие стихи. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимо Его, вечна сила Его, и божество от создания мира – через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Что хочет сказать апостол Павел? Бог дал откровение всем людям через природу. Природа – это общее откровение. Ни один человек не может сказать, что он ничего не знает о Боге. И Павел даже приводит два таких аргумента, что человек может узнать о Боге через природу. Вечную силу и божество. Если человек посмотрит на мир, то он должен прийти к выводу, что это не могло произойти случайно, что за нашим творением есть Творец. Если природа подчиняется определенным законам, значит, кто-то установил эти законы. Значит, есть разумный, мудрый и всемогущий Создатель. Эта истина настолько проста, что она даже понятна детям. Когда ребенок понимает, что какие-то вещи, они не произошли случайно, что их кто-то создал. Ну, попробуйте себе представить, если бы вы перед собранием стояли на улице и в руках держали сотовый телефон. К вам подбежал бы ваш сынишка, который уже начинает разбираться в телефонах, и так удивленно говорит, «О, папа, у тебя Nokia, последняя модель, и там интернет, и камера, и то, и то, и то. Где ты взял такой телефон?» А вы говорите, а вот видишь рядом стройка, видишь, сколько там разного материала лежит. И вдруг поднялся ветер, как-то все эти материалы закрутило вихрем, и как-то случайно так вот раз, и передо мной телефон оказался. Вот ваш ребенок поверит этой сказке или нет? Конечно же нет, даже он понимает, что у этого телефона есть Создатель. И то же самое хочет сказать Павел, посмотрите как бы на такой следующий слайд. Псалмопевец говорит, «Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Когда человек смотрит на мир и видит красоту природы, он должен прийти к выводу, что это говорит о красоте Творца. Когда человек видит, сколько изобилия даров в природе, он должен прийти к выводу о щедрости Творца. Когда он видит разумность природы, подчинение определенным законам, он должен понимать, что за всем этим стоит мудрый и всемогущий Бог. И Павел говорит, что вот это откровение в природе Бог дал всем, каждому человеку. Никто не может сказать, что он вообще ничего не знает о Боге. Но что сделали люди с этим откровением? И Павел говорит, что они отказались от истины. Они сказали, нам вообще это неинтересно. Как-то я пригласил вот свою, ко мне в гости сестра моя приехала, двоюродная. Мы с ней давно не виделись. И она меня спросила, она говорит, вот как я выгляжу? И я взял как-то по неосторожности и сказал, ты знаешь, как-то неважно. И она на меня обиделась. Я говорю, а вот чего ты на меня обиделась? Ты у меня спросила, как я выгляжу? И я ж тебе правду сказал. И на это она мне ответила, а кому нужна твоя правда? Так поступили язычники с тем откровением, которое Бог им дал через природу. Они сказали Богу, а кому нужна твоя истина? Кому нужна твоя правда? Она нам лично не нужна. Бог еще не открыл им столько света, сколько евреям, но на этот свет, который Он им дал, люди уже сказали, мы не хотим знать эту истину, мы не хотим знать эту правду. Я хочу пояснить это еще на одном примере. Посмотри такой слайд. Вот представьте, если бы я попросил вас всех прийти в воскресенье сегодня в церковь и сказал, что я хочу с вами поделиться чем-то таким, что меня вот очень сильно волнует. Вот вы все собрались, и я бы вам сказал, вы знаете, я написал картину. Я считаю, вот эту картину, которую я написал, это шедевр. Это самое лучшее, что я создал за всю свою жизнь. И я вот, как эти ставни, немного приоткрыл вам эту свою картину. Вы не видите еще всю. Я вот только кусочек вам показал. И я с нетерпением жду, вы сейчас скажете, ну давай, поскорее, открывай ставни, мы хотим посмотреть на весь твой шедевр. И в этот момент вы мне все говорите, и ты вот ради этого нас тут всех собрал? Да нам не интересна твоя картина. Мы что, пришли сюда, чтобы посмотреть на вот эту вот мазню, которую ты сделал? И вы все встаете по одному и начинаете уходить. Вы не хотите, чтобы я вам показал всю картину. Вас не интересует мой шедевр. Понимаете ли вы, что природа – это картина Бога. Это его шедевр. Это лучшее, что он создал. И когда Бог приоткрыл часть своего шедевра, в ожидании, как же отреагируют люди? Языческий мир сказал, а нам все равно. Нам не интересно. Покажешь ли, дашь ты ли нам следующие какие-то знания или нет? Нам не интересна твоя истина. Мы не нуждаемся в твоей правде. Один человек сказал, ну, мне понравилось его выражение, я даже нашел такой подходящий слайд, вот посмотрите. Один христианин, он сказал такие слова. В природе мы видим следы от Божьих ног. И действительно, если человек смотрит на величественные горы, он должен прийти к выводу, что их мог создать только величественный Бог. Если человек смотрит на удивительные закаты, он должен понять, что их мог создать только удивительный Творец. И когда человек смотрит на природу, он должен прийти к выводу, что за ней стоит Создатель. Но Павел говорит, вы отвергли истину, она вам не нужна, и именно поэтому вы виновны. И дальше он покажет, к чему же пришло человечество, когда они вычеркнули Бога из своей жизни и отказались от того, чтобы знать о Боге. Посмотрите, к чему это привело человечество. Дальше Павел говорит об этом. Но как они, познавши Бога, он снова повторяет эту мысль, познавши Бога, они получили знание о Боге. Не все, но что-то они знали о Боге. Но что они сделали с этим знанием? Не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. У людей не нашлось время, чтобы поднять глаза к небу и сказать спасибо Создателю за жизнь, которую он дал, и за дары, которые он дал. Они жили в его доме, который он создал. Они пользовались его дарами, но они не захотели сказать ему спасибо. Неблагодарность – это вот такая крутая лестница, которая удаляет человека все дальше и дальше от Бога. И Павел обвиняет не только мир первого века, он обвиняет и сегодняшний мир, потому что люди не изменились. Мы сегодня живем в таком мире, в котором люди не благодарят Бога как Творца за жизнь и за дары, которыми они пользуются. И дальше Павел говорит, после того, когда люди вычеркнули Бога из своей жизни, омрачилось их сердце и умствование. Все, что они говорили, это было глупостью. И вообще слово «глупость» не имеет ничего общего, например, с образованием и интеллектом человека. В библейском понимании глупый человек – это человек, который размышляет о мире, о вселенной, происхождении и при этом отрицает Создателя, Творца. Такой человек с точки зрения Библии глупый. Например, не случайно Павел употреблял эти слова, он писал римлянам. В Риме на тот момент было очень много мудрых людей, которые действительно называли себя мудрыми и не только называли, они прославились на весь мир. Это и философы, ученые, поэты, писатели. Очень много людей именно явилось тогда в первом веке в Римской империи. Но Павел называет их всех глупыми. И точно так же сегодня есть очень много великих людей, которые открыли огромные открытия, например, в области физики, математики, медицины. Человек может быть ученым, там, лауреатом Нобелевской премии. Но если он рассуждает о происхождении Вселенной и при этом отрицает Творца, то с точки зрения Библии такой человек глупец. Это не имеет ничего общего с интеллектом, там, образованием человека. И поэтому сегодня то, что нам больше всего приходится слышать, например, по телевидению, в разговорах о религии, в газетах, в журналах, чаще всего это атеистические разглагольствования. Это какой-то философский бред и открытое нападение в адрес Бога и отрицание Творца. Раньше по телевизору была такая передача, называлась «Вокруг смеха». Может, кто-то помнит. Сатирики, они смотрели за нелепостями того, что происходит в нашем обществе, подмечали это и высмеивали. Попробуйте себе представить, сколько за всю историю вышло передач, в котором отрицался Творец. Сколько вышло книг из-под пера, где отрицалось учение о сотворении. Сколько лекторов выступало, которые говорили, что нет Бога. И представьте себе Бога и ангельский мир, который все это слушал. Мне кажется, что на небе там сплошное вокруг смеха. Слушать то, что говорят сегодня люди, которые называют себя умными. Но Павел говорил, что они называют себя умными, но на самом деле они обезумели. Потому что когда человек отверг Бога, все, что он может говорить о происхождении Вселенной, это глупость, это безумие и это невежество. И логика атеиста проста. Если я чего-то не вижу, ну, значит, этого не существует. И на одном уроке вот, одна учительница хотела объяснить детям, что Бога нету, и она им сказала так. Дети, вот посмотрите на небо. Видите ли вы там Бога? Нет? Значит, вывод какой? Значит, Бога нет. И один мальчик, который посещал воскресную школу, он попросил учительницы, а можно ему задать вопрос детям? Она говорит, пожалуйста. И он сказал, дети, а теперь посмотрите на нашу учительницу. Видите ли вы у нее мозги? Нет? Ну, значит, вывод какой? У нашей учительницы мозгов нет. И это логика атеиста. Если я чего-то не вижу, значит, этого нету. И знаете ли, что в 1961 году первый космонавт был в космосе. И потом в одном из интервью он с таким сарказмом и усмешкой, когда давал интервью, сказал такие слова. Я процитирую. Он сказал так. Некоторые говорят, что там в космосе живет Бог. Я смотрел вокруг очень внимательно, но никакого Бога я не увидел. Через 7 лет другие космонавты побывали в космосе, американские. И один высадился на Луне. И вы знаете, какие первые слова сказал этот космонавт, когда высадился на Луне? Первые его слова были такие. «Вначале сотворил Бог». И говорят, что он даже Библию оставил на Луне. как так получилось, что два человека видели одно и то же, один увидел Бога, а второй не увидел. И дальше в своем интервью, вот советский космонавт, он сказал такие слова. Он сказал так: я не верю в Бога, я верю в человека, в его силу, в его разум и в его возможности. И эти слова объясняют все. На самом деле неверие коренится в сердце человека. Это выбор. Атеизм – это религия. Это поклонение себе. Я верю в человека, в его силу и в его возможности. Это нежелание признать Творца и смириться перед Творцом. Вот в чем корень идолопоклонства и идолопоклоннической религии – атеизм. И поэтому все рассуждения человека о сотворении, исключая Творца, Павел говорит, это невежество, это безумство и это глупость. На что некоторые люди могли бы возразить, например?
Ну, действительно, я думаю, что природа, она может навести нас, натолкнуть на какие-то мысли, размышления о Боге. Но считать это открытым отрицанием Бога, мне кажется, это преувеличение.
Кто-то может сказать, что я, может быть, все преувеличиваю. Но на самом деле я не преувеличиваю, а даже преуменьшаю. Посмотрите, что говорит дальше апостол Павел, до чего дошло человечество, когда они отвернулись от Бога. Он показывает вот эту вот спираль по нисходящей. Посмотрите. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. И дальше, последний стих. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Отвергнув Бога, люди стали поклоняться человеку, потом они стали делать идолов, они стали поклоняться животным и даже пресмыкающимся. Люди даже стали поклоняться жукам. Так я преувеличиваю или преуменьшаю даже то, до чего дошел человек. И об идолопоклонстве много говорится в Ветхом Завете, через пророков, там, Иеремию, Иезекииля, Исаию. Бог смеется над глупостью людей. Он говорит так: вы берете дерево, при помощи топора вырезаете истукана, покрываете его серебром, прибиваете в доме гвоздями, чтобы не упал, и начинаете молиться ему. Какая глупость! Да этот истукан – это все равно, что пугало на бахче. От него никакой пользы. Так вы еще его носите с собой, потому что сам ходить не может. Какая глупость! Какое безумство, какое идолопоклонство! Скажите, а сегодня, в 21 веке, Павел писал это в 1 веке, а в 21 веке поклоняются люди образом или нет? Идолам. В разных странах по-разному. В одних это может быть широкое применение, в других менее. Например, вот Индия. Некоторые вот наши братья и сестры были в Индии, могут рассказать, они познакомились с культурой Индии. Знаете ли, что в Индии 330 миллионов богов примерно? 8 богов на одну семью. И люди в Индии поклоняются 330 миллионов богов, плюс они поклоняются животным, там, корове и кому-то еще. Считается священное животное. На Шри-Ланке, например, есть храм, который называется «Хранители зуба». И монахи, они всю свою жизнь посвятили хранению зуба, который находится в этом храме. По преданию считают, что это зуб когда-то выпал у Будды. Что это зуб Будды. Миллионы поклонников, паломников приезжают на Шри-Ланке, чтобы поклониться зубу Будды. А некоторые люди посвятили вообще всю свою жизнь, чтобы охранять этот зуб. Можно привести было бы еще много других разных примеров, что происходит в разных культурах. Но более опасно то, что идолы сегодня спрятались в сердце человека. Сегодня можно не делать изображения, не бить поклоны перед идолами и быть идолопоклонником, потому что сегодня идолы спрятались в сердце человека. Это его гордость, это его эгоизм, это его зависть, серебролюбие и многое-многое другое. Здоровье, успех, все, чему человек отдает сердце свое первое место и что руководит его сердцем. И корень всех проблем, он находится в сердце человека. И вот почему Евангелие, о котором возвещал апостол Павел, оно настолько актуально и практично, почему Павел был горд за Евангелие и говорил, что ему нету равных. Потому что сегодня те проблемы, которые есть в жизни людей, в нашем обществе, общество не может решить без Евангелия. Посмотрите еще на следующий слайд, на очень важное слово, которое есть в послании к римлянам. Три раза повторяется одно очень важное слово «заменили». И это такое ключевое слово. Посмотрите на последовательность, как что происходило. 23 стих. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку». Первая замена в жизни людей произошла в сердце. Они поменяли поклонение Богу на поклонение идолам. И это самая главная замена, которая произошла. Следующая замена произошла в разуме. Посмотрите, они заменили истину на ложь. И третья замена, как следствие, произошла в поведении человека. Дальше, если вы будете читать, вы прочитаете перечень грехов из 23 грехов. Почему человек стал вести греховный образ жизни? Какая главная причина? Если мы хотим изменить поведение человека, откуда нужно начинать? И однозначно Павел говорит, нужно начинать с первой замены, с сердца. Там корень проблемы. То, почему человек живет именно так, это потому, что главная замена произошла в сердце человека. И вот там корень проблемы. Может быть, вы слышали такой пример, его иногда приводят, называя такое приклеивание плодов. Ну, представьте себе, у вас дачный участок, и выросли яблони. И такие плохие, маленькие, какие-то корявые, некрасивые. А у вас такой дачный кооператив, что соседи такие завистливые, они все смотрят, у кого там что в огороде выросло, что не выросло, потом начинают обсуждать. И вам как-то неприятно, что вот соседи будут указывать на ваши яблоки и вот обсуждать, какие у вас яблоки. И вам появилась в голову очень хорошая идея. Вы поехали на рынок и купили на рынке красивые яблоки. По дороге заехали в хозтовары, купили клей. Момент. Дождались ночи. Вы сорвали все эти яблоки плохие и клеем приклеили те, которые купили на рынке. На утро весь кооператив собрался, вся улица. Все восхищаются вашими яблоками, спрашивают, что за сорт, где взяли саженцы, подскажите нам. Вообще, ну скажите, вы решили вашу проблему с яблоками или нет? Всегда будут такие красивые яблоки на вашей яблоне? И вы понимаете, что нет, на самом деле эту проблему вы не решили. Если вы хотите, чтобы были другие плоды, вам нужно что-то сделать с корнем этого дерева. Там нужно искать истинную причину. И Павел приводит точно такую аналогию. Почему человек живет именно так? Почему он ведет такой образ жизни? Ищите проблему в корнях. И то, что пытается сделать общество, решая разные проблемы, они пытаются повлиять на поведение человека, но так и не докопавшись до корней. Например, возьмите проблему пьянства. Общество пытается решить эту проблему. Все больше открывается лечебниц, подключили медицину, психологов, экстрасенсов, кодирование, все, что хотите. Но это лишь борьба с плодами. Это лишь воздействие изменить поведение человека, но так и не докопавшись до корня. А ведь корень пьянства – это идолопоклонство, которое коренится в сердце человека. Только когда человек смирится перед Евангелием, перед Христом, когда он отдаст свое сердце Христу, он действительно сможет быть освобожден от пьянства. Сегодня люди некоторые думают, вот пошли закодировали, полгода не пьет. Слава Богу, все, проблема решена. Да не решена проблема. Через 2 года будет пить, не через 2, через 4. Наступит такой момент, когда эти красивые яблоки, они завянут. И если ничего не поменяло в сердце, снова вырастут те старые. Не надо обманываться. Только Евангелие способно решить эту проблему. Возьмите проблему абортов. Сегодня мир борется и с абортами, но корень абортов – это тоже идолопоклонство. Это отрицание Творца, как того, кто дает жизнь. Это атеистическое мировоззрение. Это поклонение себе, своему я, своему комфорту. И если решать проблему абортов и ничего не говорить людям о Боге, это снова пытаться изменить поведение человека, не докопавшись до корня. И так можно сказать о любой проблеме, которая сегодня существует в мире. Сексуальная распущенность, наркомания, гомосексуализм. Мир часто поступает, вот как мы иногда поступаем, борется с симптомами. Иногда мы пьем таблетку от головной боли, так и не пытаясь узнать, от чего же болит голова. И точно так поступает мир. Он пытается решить проблемы, но на самом деле не касается корня проблемы. Вот почему Павел был горд за Евангелие, потому что Евангелие рубит корень греха. Оно проникает прямо в сердце человека. И когда произойдет вот эта замена в сердце, тогда человек сможет быть освобожден от наркомании, от алкоголизма, от всего что угодно. Посмотрите, как об этом пишет Павел в послании к Коринфянам. «Не обманывайтесь, ни блудники, ни служители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Посмотрите, какой был развращенный мир первого века, город Коринф. Каких грехов только там не было. И интересно, что некоторые члены церкви, до того, как уверовать, они были порабощены этими грехами. Ну, вот у нас как бы такого, может быть, нету. Кто у нас тут? Пенсионеры и студенты. Ну, особо таких грешников нету, как было там. А вы посмотрите, кто были члены церкви в Коринфе? Некоторые погрязли в воровстве. Некоторые в блудодеянии. Кто-то были пьяницами. Я выделил два слова, для некоторых, может быть, не очень понятное. Малакии и мужеложники. Это гомосексуалисты. Некоторые были до уверования гомосексуалисты. Что с ними произошло? Кто их освободил от всех этих грехов, всех зависимостей? Почему они стали жить по-другому? И члены церкви Коринфа, некоторые были пьяницами, ворами, блудниками и гомосексуалистами. И они все остались, все изменилось. Они больше не были порабощены своим грехам. Что произошло? Кто их освободил? И апостол Павел говорит: но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа. Евангелие. Евангелие, оно проникает в корень, в сердце человека. И если там происходит перемена, все в жизни человека меняется. Вот почему сегодня общество борется с грехами и пороками, которые есть, но они ничего не могут сделать. Все, что делает общество, если использовать эту иллюстрацию, это просто приклеивание плодов, временная помощь, потому что корень-то не изменился. А Евангелие, оно проникает прямо в корень. И сегодня, может быть, мы часто говорим, нужно проповедовать Евангелие, нужно рассказывать людям Евангелие. Но, может быть, сегодня нам нужно подумать, а то ли Евангелие мы проповедуем миру, которое проповедовал апостол Павел. Ведь посмотрите, он начинает свою весть с гнева Бога, с греха, с наказания за грех. И только потом указывает выход – Иисус Христос. Мне кажется, что сегодня современный человек – он знает о том, что Бог его любит. Но мне кажется, что многие не знают, что Бог на него гневается. Что он грешник. Что Бог накажет его. Я сужу по себе. Я сам часто так говорю. Ну, ты неплохой парень, немного несовершенный, но так, в принципе, неплохой. И Бог тебя любит, и любит тебя такой, какой ты есть. Вот сегодня такую весть слышит современный человек. Но скажите, если человек не видит опасности, если он не видит, что он в безвыходном положении, побежит ли он ко Христу или нет? Зачем? Если он не ощущает эту опасность. И апостол Павел хочет показать человеку, он начинает с плохой вести, с гнева Бога. Посмотри, и сегодня, может быть, есть люди, которые еще не примирились с Богом, и, может быть, вы слышали, вам кто-то говорил, что Бог вас любит. Я сегодня хочу вот вам что сказать. Бог на вас гневается. Если вы еще не примирились со Христом, гнев Бога висит над вами. Он ужасен. Вам никуда от него не спрятаться, не скрыться. Вы в безнадежном состоянии. И только есть единственное спасение, это в Иисусе Христе. И когда ты понимаешь вот эту опасность, мне кажется, только тогда человек понимает красоту Евангелия, любовь Бога. Оказывается, Бог не просто на меня гневается, но Он меня настолько любит, что Он пришел на эту землю, чтобы решить эту проблему, чтобы взять этот гнев на себя. Он хочет прикрыть меня собой, своей праведностью, своей святостью. И тогда я понимаю любовь Бога. И, наверное, тогда я буду ценить Евангелие. Говорят, что когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, спасатели вот ездили по соседним деревням, и они в рупор прямо, ну, кричали жителям: срочно убегайте, берите вещи, уезжайте отсюда, вы в огромной опасности, покидайте дома. И говорят, что большинство людей так и не уезжало. Люди говорили: в опасности, а какой опасности, все ж нормально, ничего ж не происходит, мы не видим никакой опасности. И точно так поступает Павел с Евангелием. Сначала он говорит человеку: посмотри, в какой ты опасности, гнев Бога. А потом он говорит: посмотри, вон там выход, это Иисус Христос. И мне кажется, что и такое Евангелие сегодня мы должны проповедовать. Нам сегодня самим нужно еще раз утвердиться в этом Евангелии, посмотреть его ценность, его красоту для нашей жизни, вспомнить, что когда-то мы были под гневом Бога, и сегодня мы под его милостью. Сегодня у нас установился мир с Богом. И вот такое Евангелие мы должны проповедовать погибающему миру. Вот за такое Евангелие гордился апостол Павел, и он понимал, что вот в таком Евангелии сила Божия ко спасению. Это Евангелие Иисуса Христа, которое сегодня должна проповедовать современная церковь. Давайте помолимся об этом. Мы можем увидеть себя как и святого, справедливого, и милосердного, и любящего Бога. И я молю о том, чтобы вот это Евангелие утвердилось в жизни каждого из нас, что мы могли бы жить Евангелие, чтобы мы могли сегодня задать вопрос, а проникло ли оно в наше сердце настолько, что оно преобразовало нашу жизнь, и чтобы вот такое Евангелие мы несли погибающему миру. Мы поместная церковь благовестия, и чтобы ты использовал нас вот в своем Божьем плане, чтобы мы несли это Евангелие, несли этот свет. Аминь.
Данная MP3 проповедь скачана с сайта Благовестия Бай и является собственностью сайта. На нашем сайте вы сможете прокомментировать данную проповедь и оставить свои пожелания в гостевой книге. Спасибо вам за поддержку нашего служения. Будьте благословенны.